Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве 14 часов 6 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Сегодня 7 июня 2022 год. Мы обсуждаем главные темы дня в дневном канале. СМС-портал +7 925 48 948. В Телеграме бот, который принимает ваши сообщения, «Говорит и Москобот» в одно слово. И, конечно, смотрите трансляцию прямую в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте в группе «Радио «Говорит Москва». Итак, о чем мы будем говорить в ближайший час? В группе IB заявили о новых мошеннических схемах, и речь идет об оплате PlayStation Store и даже игры Brawl Stars, если применять там подарочные карты-ваучеры. Подробности узнаем в этом часе. Далее, в России 37% сдававшихся в аренду квартир нуждаются в ремонте, и как раз спросим вас, наших слушателей, а вы страхуете квартиру, если сдаете ее кому-то? Далее поговорим о губернаторах, которые могут уйти в отставку уже этой осенью. Таких губернаторов, по мнению экспертов, до 5. И также про российский софт. Поговорим в конце часа, как перейти на российский софт и о привилегиях, которые хотят предоставить айтишникам в России. Итак, все это в ближайший час.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, мошенники новую схему придумывают, а мы стараемся заранее оповещать всех, кто нас слышит, чтобы на эти схемы мошенников как можно меньше людей попалось. Так вот, сейчас, говорят, речь идет об оплате PlayStation Store, Brawl Stars, подарочных карт-ваучеров. Сертификаты якобы предназначены для пополнения счета в магазине. При этом мошенники уверяют, что в наличии осталось только ваучеры на сумму от 2500 рублей до 6000 рублей. Всего было выявлено около 250 ресурсов мошенников и ресурсов известных брендов и разработчиков игр, куда эти злоумышленники и нагоняют трафик. И еще эксперты предупредили, что нужно пользоваться официальными ресурсами и игровыми магазинами, не оплачивать покупки на незнакомых сайтах. Но это такое универсальное правило, которое пригодится, не знаю, в любой ситуации. Итак, Алексей Раевский, генеральный директор компании «Закурионск», к нам присоединяется. Алексей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина.
Мошенники все время придумывают новые способы вытянуть деньги из добросовестных пользователей компьютерных игр, просто обладателей карт кредитных и так далее. Вот что это за новая схема, о которой рассказывается сегодня в СМИ? Якобы какие-то ваучеры, с помощью которых можно оплатить игры, и это все мошенники, а не настоящие создатели этих игр продают такие ваучеры.
Ну, схема на самом деле очень простая, то есть вам действительно предлагают какие-то вот эти купоны или коды для пополнения счета, вы перечисляете деньги этим товарищам, в результате либо вам присылают неработающий код, либо вообще ничего не присылают. Естественно, никаких координат у вас этих товарищей нету, и обращаться вам некуда.
Ну, а разве могут повестись пользователи вот на такое? Ведь это действительно сомнительный сайт, и кто-то обещает прислать какой-то код. Это же подозрительно выглядит.
Это очень подозрительно выглядит, и на самом деле вот в этой игровой индустрии действительно такие вот истории были задолго до вообще вот блокировки наших карт и до всех вот этих ограничений. То есть там вот еще раньше, несколько лет назад, я читал отчет, объемы мошенничества в этой сфере, они оценивались в миллиарды долларов. Там продавали, ну, предлагали всякие прокачанные аккаунты для игр, ну и в результате опять-таки вы ничего не получали. Предлагали всякие там тоже какие-то секретные коды для прохождения уровней. То есть, в принципе, продать там можно все что угодно. С учетом того, что основная аудитория этих игр – это молодые ребята, либо школьники, либо вот студенты, только которые начали учиться. И у них еще критическое мышление не очень хорошо развито. Вот эти все схемы, к сожалению, они успешно работают.
Просто Brawl Stars – это же ориентировано на совсем такое маленькое поколение. У меня сын 8 лет, а там 6 с 5 лет. лет играют такие игры, и там действительно могут повестись на все что угодно, если им обещают какие-то супер штуки в игре, то дети очень доверчивы в этом плане, ну, по сравнению даже с подростками.
Совершенно верно. И при этом они достаточно находчивы и изобретательны, чтобы у родителей как-то деньги на вот эти вот все развлечения получить. У меня вот была история у знакомых, сын, школьник, воспользовался папиной картой, и там, ну, сумма ущерба была там несколько сотен тысяч рублей.
Ничего себе. Удалось добиться как-то в правовом плане?
Компенсация? Нет, конечно. Нет, ну что вы, это, ну что вы, представляете, вы приходите в отделение полиции и говорите, что у вас там какой-то ваучер, вам то ли прислали, то ли не прислали, то ли прислали, но он не работает. Типа я купил сверкающие доспехи с супер-пупер мечом, а оказалось, что он не работает. Да, ну что вы, как вы себе представляете?
Звучит это так, когда вы говорите, конечно, нельзя ничего доказать, нельзя добиться справедливости, то это грустно, потому что те, кто нас обманывают, они вообще никак не наказывают.
К сожалению, это так. И мошенники очень хорошо зарабатывают на этом. Но проблема в том, что это все находится в серой зоне. То есть это все пока не признается как актив. И, по сути, ну, то, что вы кому-то переводите деньги, а вы не получаете то, что вам обещают, ну, нету никаких правовых основ для этой сделки. То есть нету ни договора оферты, ни чего-то такого. То есть вам, собственно, не с чем идти в правоохранительные органы.
Но как же, если кто-то позвонит в дверь, просто придет человек и попытался обмануть, ушел, вы перечислили ему деньги, тоже никакой договор не заключали, все равно вы можете пойти в полицию и сказать, что ко мне пришел человек, пожаловаться, его будут искать.
Ну, вы знаете, вот раньше, в детстве еще, нас всех пугали цыганами и цыганками особенно, да, которые у людей выманивают деньги, золотые украшения, часы и так далее. Но, насколько я понимаю, никого из них не привлекали в плане правоохранительном, потому что, по сути, ну что, вас попросили позолотить ручку, вы позолотили, да, а какие претензии? Это же ваше как бы добровольное решение.
Но нужно двигаться в этом направлении хоть как-то?
Безусловно, нужно.
Как тогда строить доказательную базу? Что
нужно
делать?
Нужно вот какое-то придумывать регулирование вот этой отрасли виртуальных цифровых активов. Вот сейчас у нас только-только начинают как-то что-то про криптовалюты говорить, а это, мне кажется, уже даже следующий шаг. То есть это не такая актуальная вещь, как криптовалюты, и она, скажем так, более сложная для регулирования. То есть криптовалюта – это более такая базовая, понятная вещь для всех. А вот эти вот цифровые активы, это, ну, вообще, то есть пока на этом направлении ничего нет, там полностью вакуум правовой, и поэтому вот пользуются мошенники, обманывают доверчивых людей и не несут за это никаких наказаний.
Алексей Викторович, вот часто мы говорим, что мошенники пытаются обмануть пожилых, потому что пожилые более доверчивые дети, а тут игры, и это же такие активные молодые люди, кто играет, ну, если мы сейчас подростков не берем, это же, наоборот, самое недоверчивое слой населения должен быть, кто в интернете сидит и играет в игры.
Мне вот, честно сказать, сложно оценивать с психологической точки зрения, но, наверное, там как бы разные есть люди, и доверчивые, и недоверчивые, но там, опять-таки, доверчивость и недоверчивость, она, наверное, тоже избирательна. То есть, если вы сидите и месяц или два пытаетесь пройти какой-то уровень, а вам предлагают там за условно там за 10 там, тысяч рублей какую-то секретную таблетку, которая вам поможет этот уровень пройти, ну, вы, наверное, уже на все что угодно согласитесь, даже если вы по природе скептик и прагматик. Но, на мой взгляд, скептики и прагматики, они, ну, не занимаются подобными вещами, они больше, мне кажется, направлены на реальный мир и на реальную жизнь.
В реальности деньги пытаются как-то вложить.
Нежели чем на виртуальный. Ну да, то есть те, кто сбегает в виртуальный мир, ну, они все-таки, мне кажется, у них какой-то есть вот такой момент, инфантильности или что-то такое.
Алексей Викторович.
Я опять-таки не психолог, поэтому, может быть, я глупости говорю.
Алексей Викторович, среди наших слушателей, кто сейчас вот присылает сообщения, очень много тех, кто играет, вы понимаете. И я хотела бы прочитать вам комментарий, а вы выборочно или на все коротко бы дали свои комментарии. Вот, например, Дэн пишет: выбора нет, PlayStation закрыл доступ к своему магазину для России, поэтому люди ищут пути обхода и как раз попадаются на мошенников. Далее. Мошенники не обманывают доверчивых игроков. Это алчные игроки, хотят обмануть издателя игр и получить игру дешевле. Это моментальная карма. Еще Анастасия пишет: согласна, играла в онлайн-игру несколько лет, вложила больше 30 тысяч рублей, а потом ее просто закрыли. Считаю, если предоставляют контент, обязаны возмещать или поддерживать сервер вечно. И еще сообщение: геймер во втором поколении пишет: ни разу не попадался на мошенников, ни разу не взламывали аккаунты, ибо работал только с официалами. И вся беда мошенничества в том, что только у мошенников оно либо просто есть, либо есть за очень дешево, и как раз на это ведутся. Самая частая подписка на год на Game Pass за 2500 рублей вместо 11 тысяч, где для активации надо давать ключи от своего аккаунта в третьи руки.
Ну, в принципе, да, все комментарии по делу. Действительно, как мы помним из детских сказок, на жадного не нужен нож, да, вот. То есть это всегда будет работать, и жадность – это самый, как бы, такой основной мотиватор. Но вот единственный комментарий по поводу того, что должны поддерживать сервис вечно, да. Тут на самом деле немножко, наверное, вот не понимает тот, кто этот комментарий написал. Дело в том, что все вот эти вот сервисы, они работают по подписке, то есть, ну, вы можете подписку на месяц, на год приобрести, и в любом случае никто вечно не обещает, что это все будет работать.
Понятно. Все живут настоящим. Если хотите играть в настоящий момент, никто вас не заставляет, но вы можете заплатить за какой-то огненный меч, допустим.
Да, у производителей игр действительно, даже оговорился, да, хотел сказать, что у производителей игр цель подсадить на иглу, вот, и, соответственно...
Ну, и это получается у них, как мы видим. Спасибо большое, Алексей Ираевский, генеральный директор компании «Закурион», был с нами на связи, поговорили о мошеннических схемах. И будьте внимательны, если вам предлагают купить в какой-то игре супер-пупер меч, какую-то одежду, я не знаю, какие-то штуки, о которых вы мечтали для своего игрока в игре, но при этом очень дешево, подумайте, не мошенник ли это.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На часах в студии 14 часов и почти 20 минут. Меня зовут Екатерина Родина. Мы продолжаем. Сейчас будем говорить об аренде квартир. Оказывается, в России 37% сдававшихся в аренду квартир нуждаются в ремонте. Речь идет о жилье, из которого недавно выехали квартиранты. Чаще всего имеются в виду косметические работы. На втором месте смена сантехники, мебели. На третьем – капитальный ремонт. И по данным исследования, которое провели страховая компания «Росгосстрах» и «Банк Открытия», каждый десятый съемщик не заботится о состоянии арендованной квартиры, потому что квартира не его, а значит, можно делать и позволять себе то, что не позволил бы своей квартире. Отмечается, что 74% арендодателей даже не страхуют жилье перед сдачей, из них больше 40% не сделали этого, потому что просто не знали, что есть такая услуга. Четверть сочли процедуру лишней, потому что доверяют своим арендаторам, 17% пренебрегли страховкой, потому что сдавали без договора, а 16% решили просто сэкономить на покупке полиса. Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов, генеральный директор компании «Релайт Недвижимость», присоединяется к нам в эфире. Константин Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, это не новость, да, когда нам сообщают те, кто проводил исследование, что квартиранты съезжают и оставляют квартиру в неподобающем состоянии, это, в принципе, нормально. То есть удивляться тут нечему. Правильно я говорю?
Ну, это ненормально, но удивляться тут нечему, но это действительно ненормально.
Ну, если вот мы сейчас захотим давать советы тем, кто сдает квартиру, с договором, какие нужно моменты учесть? Нужно в договоре прописывать все, состояние сантехники, я не знаю, пол, описывать, в каком состоянии мебель, чтобы тому, кто сдает, обойтись меньшим ущербом, когда съедет квартиросъемщик?
Ну, состояние описать нужно, только не нужно, конечно, сильно в подробности влезать. потому что можно дойти до абсурда. Нужно описать мебель, которая присутствует, бытовая техника, указать там хорошее, удовлетворительное, плохое, среднее состояние, ну, в таких характеристиках. Просто табличка составляется, на самом деле, как приложение к договору, и ее стороны подписывают.
А часто ли ее составляют?
Ведь договор может... я честно не могу сказать, мы всегда составляем.
Понятно.
Вот. Как остальные люди, я не знаю, ну, при взаимодействии с риэлтором, скорее всего, такая табличка будет, потому что профессионалы всегда, ну, нормальные профессионалы, они всегда советуют такого рода вещь делать. Если это нужно, просто если квартира сдается, скажем так, в убитом состоянии, то это, наверное, больше арендаторам может понадобиться, потому что, чем арендодателю, да, то есть это арендатор может попросить, сказать, давайте мы укажем, что, там, не знаю, у вас мебель в плохом состоянии, чтобы вы потом не сказали, что это я ее разрушил. Еще как вариант, можно сделать фотографии, и, ну, если лень, там, описывать просто вот фотографии, и на фотографиях там подписать, если видно при распечатывании состояние и в каком количестве какая мебель есть. Можно таким образом сделать.
А что со страховкой? Оказывается, если верить результатам исследования, вообще больше 40% тех, кто сдает квартиру, не знали, что можно застраховать.
Да,
от это, ущерба.
Тут даже не так. Кто-то не знал, а кто-то считал, что это очень дорого. Мы очень часто встречаем такое, что, ну, мы всегда рекомендуем нашим клиентам страховать, причем страховать не только саму квартиру, но и гражданскую ответственность. То есть это страховка от, ну, скажем так, затопления соседей, нанесения ущерба соседям. Вот так, да, можно сказать, общее, если. Мы всегда рекомендуем и этот вид страхования тоже делать. И могу отметить, что многие наши клиенты действительно с удивлением воспринимают информацию, что, во-первых, это стоит, ну, там, не знаю, условно, 10 тысяч рублей в год, а не в месяц, да, и что вообще, да, такого вида страховка есть, и что она действует. То есть мы прям людям говорим, что это не выброшенные деньги на ветер, что действительно у нас есть опыт применения нашими клиентами страховых возмещений, когда страховая компания приходила, оценивала ущерб и возмещение делала. Поэтому мы всегда рекомендуем это делать. Страховать и свою квартиру, мебель и гражданскую ответственность.
Вот обычно вот эти средние, ну, 10 тысяч рублей, мы не будем привязываться к сумме, но вот эта страховка, а ее платит тот, кто сдает квартиру, он может вложить, ну, то есть квартира станет дороже, потому что он ее застраховал? Он же может как-то разделить несение этой обязанности.
Ну, во-первых, сегодня рынок не такой, чтобы арендодатель просил еще дополнительную какую-то нагрузку у арендатора. Во-вторых, ну, на мой взгляд, это вообще страхование тебя лично, собственника квартиры, от тех рисков, которые могут быть. Поэтому навешивать это на арендатора, наверное, не очень хорошо. Это все-таки арендодатель себя страхует от всевозможных проблем. Поэтому ему нужно это в первую очередь делать. И экономить на этом точно не нужно.
Понятно. А вот наш слушатель спрашивает, как дешевле оформить сдачу квартиры? Слышал, что можно сделать налог 4%.
Можно сделать 4%. Самозанятым нужно оформиться. И тогда налог будет 4%, если вы сдаете физическому лицу. Если юридическому, то 6% все равно будет. Но оформление самозанятым – это упрощение процедуры, потому что вам не нужно вести никакую бухгалтерию, ничего, просто отчитываться перед налоговой. Вот вам пришли деньги за аренду, вы налог 4% заплатили, и все. У многих банков есть интерфейсы, позволяющие делать это очень просто. Бояться этого не нужно, и вещь это очень хорошая.
А что сейчас с ценами на аренду? Какое-то время назад я слышала, говорили, что брать в ипотеку даже выгоднее, чем вот в долгую арендовать квартиру.
Сейчас наоборот.
Серьезно?
Да, сейчас существенно. Ну, с начала года цены начали падать. Они с начала года упали где-то процентов, наверное, на 10, а после начала спецоперации еще сильнее упали. Причем многие люди чувствуют, что цены на недвижимость будут падать, ну и нет покупателей, начали свои квартиры, которые они думали продавать, переводить в позицию аренды, тем самым увеличивая предложение. Поэтому, ну, на мой взгляд, уже все-таки пик падения, он там, скажем так, зафиксировался, но по ощущениям 15-20% от начала года есть.
В Москве по-прежнему однушки в приоритете?
Ну, они всегда так условно в приоритете, потому что они дешевые. Тут ведь вопрос не в площади, а именно в дешевизне. Угу. Хотя для некоторых категорий людей сейчас, ну там айтишников тех же взять, у которых более-менее сейчас в отрасли все нормально, да, не штормит ее. А наоборот, дефицит рабочих кадров даже присутствует. У них, например, появились дополнительные возможности по сегодняшним ценам снять себе получше жилье. Потому что, ну, я говорю, там 15-20% падения цен на аренду точно есть.
А если вот все-таки заключать договор, сдавать квартиру, какие еще советы мы не учли? Потому что страховать, понятно, вы рекомендуете. Еще что можно сделать, как обезопасить себя, если, например, сдаем квартиру незнакомому человеку? Абсолютно.
Ну, мы от арендодателя сейчас разговор ведем, правильно?
Да.
Ну, во-первых, все-таки познакомиться с этими людьми. Я рекомендую, даже если вы нанимаете профессионального риэлтора, если есть такая возможность, лично поприсутствовать на показе квартиры. Если нет возможности лично поприсутствовать при заключении договора, ну или хотя бы видеоконференцию какую-то организовать с теми людьми, с которыми вы хотите иметь отношение. Дальше, как вариант. Это на самом деле не распространенная еще практика, она зарубежная больше, чем наша, но у нас она тоже приходит. Посмотреть платежеспособность человека, то есть спросить, кем он работает, да, обязательно зафиксировать в договоре состав арендаторов, чтобы не оказалось так, что квартиру снимает один, а живет другой совершенно, и не один, а 15 человек, например. Да? Зафиксировать, кто будет жить. Оговорить в договоре обязательно периоды посещения квартиры, когда вы имеете право. Ну, обычно раз в месяц арендодатель имеет право это сделать. Ну, и, в принципе, можно как вариант попросить еще... Вот я и говорю, это уже на больше элитный сектор такая вещь. Кредитный рейтинг, например, просит человека. Не кредитную историю, а кредитный рейтинг, чтобы посмотреть, что у него нету задолженностей, пробить там по открытой базе, например, службы судебных приставов, посмотреть, что там в отношении человека дело производства и суды не ведутся никакие. Особенно в отношении, может быть, он там с арендаторами какими-то поругался в свое время и судится теперь. Это, кстати, открытый источник. Вот если кредитный рейтинг еще нужно, ну, как можно, можно заказать, там есть базы, которые открыты эту информацию дают. Для чего нужно, чтобы понять, что у человека, ну, платежеспособность есть, да, если он сильно закредитован, то может возникнуть проблема ведь с платежеспособностью. А по открытым базам можно совершенно спокойно посмотреть, службу судебных приставов глянуть, нет ли у него каких-то проблем в этом отношении. И второе, посмотреть по судам. Просто фамилия, имя, отчество, на сайте суда посмотреть информацию. Вдруг человек, не знаю, профессиональный сутяжник, или он, например, судится с предыдущими арендаторами.
Да, но это можно сделать, то есть воспользоваться услугами риэлтора, или может сам, кто сдает?
Вы знаете, к сожалению, это можно воспользоваться услугами риэлтора, но я могу сразу оговориться. К сожалению, мало из риэлторов, кто это реально делает. То есть тут нужно задать вопрос при заключении договора. Понимаете как? Ведь у нас для объектов в массовом сегменте услуги риэлтора для арендатора, они бесплатные, арендодатель их оплачивает. Ну, вот так вот рынок сложился. На элитном сегменте там действительно риэлтору платит, и он какую-то работу на себя дополнительно такую берет. Но в целом, если вы нанимаете человека, все равно задайте ему просто вопрос. Вот ваша компания будет такого рода проверку арендодателя делать?
Спасибо огромное.
Это, на самом деле, легко сделать можно.
Константин Барсуков, я думаю, теперь уже легче стало как-то все понятнее, как сдавать в нынешних условиях квартиру, чтобы себя обезопасить. Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов, гендиректор компании «Релайт Недвижимость», был с нами на связи. 14.30, информационный выпуск.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, и мы продолжаем дневной эфир. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм-бот для приема ваших сообщений. Говорит Москва-бот. Будем говорить об отставке губернаторов, которая произойдут осенью, и уйти могут сразу 5 губернаторов регионов. Почему эксперты прогнозируют такую ротацию. Есть несколько вариантов. Например, в числе глав регионов, кто покинет свои посты, это губернаторы Хакасии, Орловской, Оренбургской областей, Коми, Красноярского края. Об этом говорится в рейтинге влияния губернаторов за май от АПЭКа. Есть, где практически все названные чиновники занимают последние строчки, и эксперты с выводами исследования согласны, допускают, что список будущих отставников может поменяться, новая ротация, и в числе основных факторов перестановок эксперты называют истечение полномочий до единого дня голосования и частое попадание во внутриэлитные конфликты или масштабные информационные атаки. Поговорим об этом с генеральным директором Центра развития региональной политики, политологом Ильей Гращенковым. Илья Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, будут ротации снова к осени, предрекают, что как минимум 5 глав регионов покинут свои посты. Согласны с прогнозами? Ваша позиция?
Ну, на самом деле речь идет, конечно, об так называемых экстраординарных отставках. Так-то ротации у нас идут постоянно. И, в принципе, в отношении еще как раз 5 глав-то никаких официальных решений не принято. Ну, я напомню, что у нас выборы 11 сентября. Да. И часть регионов уже назначены в Рио, а в части как бы пока остаются старые. Мы не знаем, будут они выдвигаться на новый срок, или заменят, или они не будут выбираться. Вот. Но коллеги, конечно, говорят о, что называется, экстраординарных, то есть сколько их еще может быть. Вот называют 5, я считаю, что их может быть гораздо больше, может быть 10, 15, вот. Потому что в разных регионах разные причины для этих отставок могут быть.
Но, например, все равно какие-то причины, мне кажется, одни и те же, да, в нескольких регионах. Или из-за чего губернаторы могут лишиться своих позиций?
Нет, разные как раз ситуации. То есть есть, условно говоря, там, плохие сценарии. Ну, например, губернатор не исполняет KPI. То есть у него, например, низкие рейтинги, у него там падение экономики, недовольство местными жителями. Тогда его отправляют в отставку. Есть, например, второй сценарий, по которому, наоборот, губернатор хорошо справляется, его забирают, скажем, министром там, да, или куда-то в другое федеральное ведомство. Это тоже отставка и тоже как бы ротация. И есть ситуация, когда губернатор, так скажем, был назначен там при одних условиях, потом они изменились. Ну, то есть, например, регион планировал там развиваться, как, не знаю, там Калужская область, да, где там приходили западные компании многочисленные, Volkswagen, там, я не знаю, да, там и прочее. Вот. А сейчас, как бы, все эти компании уходят, соответственно, регион проседает. Может быть, нужны какие-то новые, да, там, подходы. Вот. Есть, как бы, ситуация вообще, как бы, мы же все знаем, что все-таки за пост губернатора бьются не только на выборах, да, но и перед ними. То есть есть различные крупные лоббисты, группы, которые этих губернаторов назначают, ну, не назначают, в смысле, наоборот, добиваются, да, чтобы их, так сказать, выдвинули от власти. Вот. И, соответственно, как бы борьба всегда продолжается. Поэтому если кто-то слабеет, то, соответственно, на него атакуют. Ну, вот поэтому множество, на самом деле, признаков того, что губернатор может быть и 5, и 10, и 15, вот, по разным мотивам.
А вот показатели эффективности, я помню, раньше обсуждали, то есть чем больше, тем лучше, чтобы критериев было в регионе, чтобы посмотреть, как работает губернатор. Сейчас не слышно инициатив, чтобы как-то вот перечень критериев эффективности губернатора модернизировать, добавить еще какие-то критерии?
Буквально на днях как раз Мишустин утвердил новые критерии KPI для губернаторов, как раз их там подкорректировали. Ну, не сказать, что как-то очень сильно серьезно, да, то есть, конечно, какие-то параметры заменили в связи с санкциями, ну и вообще, как бы, да, переориентацией экономики, вот, но в целом, конечно, попытка оценить деятельность через KPI, мне кажется, ну, достаточно условной, поскольку не позволяет, как бы, ну, во-первых, проследить динамику, то есть всем достались разные регионы по разным потенциалам, в разных ситуациях. Вот, поэтому вот мерить, так сказать, этими сухими цифрами всегда достаточно.
То есть не учитывается сейчас, что было и что стало? То есть не разница такая, не изменения учитываются, а просто какие-то показатели. И регион действительно может на начальном этапе, когда к власти пришел человек, быть очень внизу по определенному показателю, и просто невозможно его вытянуть вверх так быстро.
Да вот все эти показатели, все эти дельты, это такое, вот, не знаю, на мой взгляд, не очень правильно. То есть все-таки конечную оценку ставит избиратель. Потому что иногда губернатору может нравиться просто потому, что он там рвет жилу, он что-то, он объясняет, что он хочет.
Харизматичный, в конце концов.
Да. Вот. А бывает то, что вот отчитались, вы знаете, в нашей области вот, значит, стало жить гораздо лучше, потому что на 12% увеличились зарплаты, на 14% упали, значит, тарифы ЖКХ, а люди говорят, как, подождите, что-то ничего не упало, ничего не выросло. Нет, вы просто не понимаете, вот это надо вот тут вот посмотреть, сравнить эти цифры. Вот. Получается, что вроде как по рейтингам там, да, и каким-то KPI он молодец, вот, а люди, значит, не очень их устраивают. Вот. Или, например, не занимаются какими-то конкретными там проблемами. Там свалки, например, какую-нибудь свалку хотят построить. Вот. И там жители митингуют, а как-то на карьере губернатора это никак не отражается. Ну, типа, что там люди, что их там 100 человек вышло, там даже 1000 вышло, там как-то в Башкирии было. Там эти, вот. Ну, что-то там вышел, извинился, и все по KPI он молодец. Вот. А как бы в системе конкурентных выборов, конечно, там, для людей важнее другое, да, то есть важнее как раз, что вот он сделал, да, там, как он вписался там, в культуру и историю своего там региона, там, как он отвечает чаяниям. Ну, в общем, совершенно другие параметры. Вот. Поэтому все, что мы сейчас обсуждаем, да, то есть KPI, это все-таки скорее попытка притянуть к уже готовящимся решениям, значит, параметры, например, соответствует он им или нет. То есть, если как бы в целом, да, там Кремль определяет, что губернатор его не устраивает, он какой-то там слабенький, вот, то как бы зачастую и параметры вдруг выясняется, что у него какие-то сильно заниженные, хотя, ну, как бы жизнь там в этом регионе может быть очень условно отличается от жизни соседним.
Наши слушатели пишут, 30 лет вытягиваем регион, но вот сейчас все заново и, наконец, вытянем, американцы не мешают. Посмотрим.
Ну, мы регионы не то что вытягиваем, у нас вертикаль власти, напомню, и она в том числе и по финансовому распределению. Поэтому, условно говоря, например, какой-нибудь Татарстан, являясь донором, да, то есть зарабатывая деньги, оставляет себе очень маленькую часть из них. А какая-нибудь Ивановская область, которая ничего не зарабатывает, да, она убыточная, вот, она получает на свои нужды социальные, да, школы, больницы, ну, в общем, столько же, да, сколько там тот же Татарстан. Поэтому нет конкуренции, и вытаскивание производится за счет распределения, да, вот этого, такой имперской модели, то есть Москва сама решает, да, где сегодня построить перинатальный центр, где нет. И это, кстати, очень видно вот по губернаторам, вот избрали, например, в Хакасии губернатора-коммуниста, вот, и им сразу как-то, значит, решили показать, что ни того не избрали, вот, и там как-то быстро зарезали разные программы развития, вот, и люди на себя ощутили, что вот, значит, не надо такого губернатора избирать, потому что вместо того, чтобы давать ему денег, Москва будет, наоборот, не забирать. Вот, поэтому тут еще такая корректировка, да, кто успешней, кто нет, а кому по нацпроектам, кому по ФЦП дали больше денег, и тот и молодец, в общем-то.
Ну, вот Максим пишет, народ недоволен, он все сидит, про губернатора Подмосковья. Ну, то есть всегда будут люди, которые скажут вам, недоволен тем, кто занимает этот пост, и стукнут кулаком по столу, даже если там будут действительно показатели эффективности, KPI, все в норме. И все равно самого хорошего показателям по рейтингам найдутся те люди, которые скажут, нет, не нужен такой. А кадрового голода нет, а если по кадрам, если одни уходят, все равно есть, да, кандидаты, которые готовы прийти на смену. И это удовлетворяет вертикаль.
Ну, кандидатов, конечно, много. Сейчас даже вот есть целая школа губернаторов, напомню, их там учат. Это несколько десятков человек ежегодно.
Поставляет нам губернатора.
Да, да, это от каких-то лидеров России, то есть участников конкурса, до вполне себе состоявшихся чиновников, там, начиная от администрации президента, в этот раз, кстати, трех уже, по-моему, назначили, да, выходцев из администрации, вот, до глав госкорпорации и так далее.
Но они
вот
действительно практики? Ну, то есть это практики, это не те, кто только теоретически знает, как управлять?
Ну, здесь надо проверять, потому что на самом деле совершенно по-разному. То есть бывает, что человек действительно его закинули в регион, а он неожиданно освоился и действительно стал хорошим руководителем, потому что, ну, повторюсь, это очень важно, как бы, какое настроение у человека, то есть ему самому-то это нравится, испытывает он драйв от этой работы, Потому что, собственно, губернатор сегодня это такая шестеренка, которая должна крутиться, чтобы выбивать из Москвы деньги, чтобы продвигать какие-то программы. То есть это не как раньше, да, такой лендлорд, которого избрали, вот он такой князь, у него бюджеты, у него, налоги, и он сидит сам, что-то там решает, что ему делать. Нет, сегодня такой менеджер, да, как бы среднего звена, по сути, то есть, в политической вертикали. Вот, и ему приходится суетиться. Вот, и некоторые не хотят суетиться, то есть они, условно говоря, понимают вот эти KPI, и как бы такой лайфхак, да, то есть как эти KPI держать на хорошем показателе. А все, что остальное, да, вот эти скандалы, недовольство жителей, да, как бы и черт с ним. Вот, а есть те, кто действительно переживает, кому нравится, вот, кто, например, живет в регионе, да, который возглавляет, например, планирует там до конца жизни прожить, вот, и он обустраивает согласно тому, как бы хотелось бы. Вот. И такого губернатора, как правило, любят. Вот. А остальных, как правило, не любят. И вот этих варягов, да, так называемых, то есть тех, кого десантировали из Москвы в регион, их, как правило, они хотят избавиться. И провожают потом с фейерверками, а еще лучше, если на скамье подсудимых. Вот. Когда, помните, арестовывали раньше губернаторов, там столько счастья было всегда. Садили, наконец, нашего этого мерзавца. Вот. Да. Такое отношение сформировалось.
В конце, чтобы завершить мини-интервью, все-таки ваш прогноз, больше 5 губернаторов покинут свои посты осенью?
Ну, во-первых, не факт, что осенью, они могут их покинуть.
Ну, сначала осени. Ну, да, летом тоже. Ну, лето, осень, ближайшие полгода тогда.
Ну, да. Значит, мы же не знаем, как они там пакетные или штучно будут. Решение принято. Мне кажется, цифра в 5, она, что называется, вполне прогнозируема, но, опять-таки, повторюсь, может быть, чуть меньше, а может быть, чуть больше, а может быть, там, например, 15. Мы же не знаем логику власти Кремля, с чего они исходят. То есть это боязнь, чтобы ты потом, например, в 23-м не изберешь, если жизнь сильно просядет, да, и экономика упадет. Или, наоборот, вообще эти выборы, как сейчас там обсуждали, вообще будут, они не будут, может, их отменят, там будут назначать, тогда можно там сколько угодно их менять. Вот, поэтому мы не знаем исходных данных, вот, и сейчас оперируем только тем, как бы, насколько слухи вообще ходят, да, про эти отставки. Вот, ну, а слухи, так сказать, называют там действительно порядка 5 имен, поэтому вполне тут можно согласиться.
Тогда посмотрим. Спасибо большое. Да. Илья Гращенков, генеральный директор Центра развития региональной политики, политолог, был с нами на связи. Далее следующая тема.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Говорим сейчас о российском софте. Дело в том, что половина пользователей в нашей стране довольны качеством отечественного программного обеспечения. Было такое исследование ЮКАС, Рамблер проводили его. 60% российских пользователей используют софт российский уже на протяжении нескольких лет. Около половины граждан России довольны его качеством, и чаще всего на компьютерах установлены отечественные браузеры и антивирусы. Однако пока эти цифры не соответствуют реальной потребности в российском ПО, которая сложилась на фоне санкционного давления, потому что спрос на него вырос аж в 10 раз. В каких сферах собственный софт особенно необходим, что может поддержать его разработку, как раз и будем пытаться разбираться. И еще новость, которая тоже в тему нашего вопроса, который сейчас будем обсуждать. Айтишникам просят оплачивать до 50% аренды жилья. Это льготы дополнительные, которые могут получить IT-специалисты, даже не работающие в профильных компаниях. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по развитию интернета, присоединяется к нам. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Софта нам российского нужно в 10 раз больше, чем сейчас мы имеем. Сколько понадобится, по вашему мнению, времени, лет или десятилетий для того, чтобы мы полностью себя обеспечили программным обеспечением?
Ну, потребуется времени ровно столько, сколько надо. Самое главное, это не заниматься. Я сейчас начинаю вспоминать свое прошлое молодое. Я все-таки 55, мне, соответственно, очень хорошо помню пятилетки. Помню коммунизм, да, и вот у меня сейчас складывается ощущение, что мы хотим сделать пятилетку за 3 года. Так не работает модель. Это системная работа с кадрами, с серьезным подходом. И надеяться на то, что раздав льготы, мы, знаете как... получим какой-то результат, это очень наивно. Да? Вот когда я был советником, один из чиновников меня спрашивал, а если вокруг компании, где работают программисты, построить дома и детские сады, они будут размножаться? Да? Вот. Не будут. Точнее, как, они будут, но это вряд ли приведет к какому-то там улучшению качества. Это очень серьезная работа, и меня очень сильно сейчас расстраивает. Как раз вот такой, знаете, такой «ура, победим», да? То есть тут уже начинается история оплачивать программистам квартиры, аренду, потом оплачивать, наверное, еще что-то. Причем я из отрасли, да? То есть вот. А мне кажется, мы так можем все испортить, да? Потому что, во-первых, настроим против себя всех остальных, а во-вторых, собственно говоря, конечно же, и не в этом дело. Дело в системности и в том, как государство аккуратно формирует заказы. А сколько бы у нас ни было программистов, если государство будет вести себя странно, да, то есть дайте скажем слово странно, да, то вряд ли, конечно, буду, да, то есть, то, ну, странно это значит, что не инициировать заказы, да, надеяться на то, что прорастет зерно само в земле. Оно не прорастет, его надо поливать, им надо заниматься. Очень много попутных, много разных историй. А нужно самому импортозамещаться, никто не сделает. Заменить операционную систему внутри государства мы не сможем, это только само государство, да, то есть я пытался, когда был советником, это очень тяжелая работа. Государство должно быть огромный пласт работы, и тогда, возможно, что-то произрастет. Если государство ничего не сделает, тут, вы знаете, очень характерно соскакивать с иглы Microsoft, Oracle и SAP. До конца даже Китаю не удалось. Но, вот, например, Китай показывает, что государство реально само начало с себя. А у меня на рабочем месте, например, в администрации стояли венды, да, хотя мы вовсю говорили про импортозамещение. То есть тут как бы... То есть, еще раз, это очень здорово, что мы в эту сторону движемся, но вот то, что мы увлеклись льготами, а не тем, что государство... То есть, знаете, как мы увлеклись легкими задачами, государство всегда легче дать, да? Вот, чем начать с себя, то есть если государство с себя не начнет, у нас опять ничего не получится. Угу.
Ну вот наш слушатель сразу практически, о чем вы тоже пишете, переход на российский софт, логично было бы начать создание национальной операционной системы, перевода всего программного обеспечения на совместимость с ней. Сейчас у подавляющего большинства на компьютерах стоит американская Windows, на смартфонах Android и iOS. Ну хорошо, если льготы, продолжать разговор о них, эти льготы, ну я так понимаю, что они могут привлечь просто... молодых людей, которые сейчас только в плане становления, куда им пойти, а вот пойду в программисты, у меня хорошо получается, и тогда через пару лет этот человек молодой из-за льготы, из-за льготной ипотеки, из-за там аренды жилья, он станет программистом и будет писать софт. А те уже, что есть, они-то работать действительно как-то странно от них ждать, что они в два раза ускорятся или в три раза ускорятся из-за этого.
Нет, они не ускорятся в три раза, более того, мы постоянно терпим. Всегда у нас были убытки, у нас всегда был отток, то есть у нас как только люди получали высокую квалификацию, они тут же уезжали. Из-за истории сейчас со спецоперацией, с риском мобилизации уехало очень много людей молодых, которые просто снялись и уехали, они не хотят попасть под мобилизацию. Здесь мы немножечко воюем с Министерством обороны, то есть мы пытаемся все-таки убедить Министерство обороны, что сотрудники, например, Яндекса, Рамблера, Имейла, я условно сейчас говорю, то есть сотрудники интернет-компании не призываются. Министерство обороны нам в ответку выкатывает высшее образование по специальности и год стажа, на что мы говорим, коллеги, у нас очень мало, кстати, по специальности IT работает программистов, да, то есть, условно говоря, те, кто уехал, у них могут быть разные специальности, авиационные, математические, то есть, но не IT-шные. И в этом плане мы как-то, мы внутри себя, у нас нет консенсуса, давайте так скажем, да, мы не понимаем, что мы хотим, да? То есть государство хочет, с одной стороны, условно говоря, когда оборонка берет к себе детей после школы на станки, оно сразу дает им бронь. А, наверное, было бы логично, если мы сейчас приравниваем программистов, многим это неприятно, мало того, что мы приравниваем, мы еще даем хорошую зарплату. Вот я сегодня смотрел зарплаты на рынке труда, которые не изменились, они как были, так и остались высокими, это от 3 до 6 тысяч долларов, высококвалифицированные программисты, там, допустим, я сейчас в ХМАО нахожусь на форуме, да, я просто говорю, коллеги, у вас в ХМАО, в Ханты-Мансийске есть ребята, которые работают дистанционно на Кипре, ну, виртуально на Кипре, получают зарплату там от 3 до 6 тысяч долларов. Как вы их заберете к себе? То есть нужно заниматься очень серьезно, это надо давать рабочие места, нужно придумать внутреннюю экономику. Это очень серьезная задача, и в этом плане... мы по всем сторонам, и вот, понимаете, а попытка решить быстро, да, то есть вот то, что я сейчас наблюдаю, и попытка перевести это в серьезный разговор, она как-то, знаете, в основном все говорят, давайте еще льгот дадим. Вот прямо сегодня, например, сегодня льготы, написали очередные две новые льготы. Первая новая льгота – это оплачивать аренду квартиры.
Да, до половины, до 50%.
Я честно расплакался. Слушайте, мы точно нищеброды, я вас уверяю. Да, мы можем заплатить за квартиру, также можно дальше. В конце концов, я вас уверяю, любое предприятие, кстати, очень много предприятий оплачивают своим сотрудникам и обеды, и еще чего-то. Это просто вопрос отнесения затрат. Да, то есть, вот, но это же, знаете, можно уже дальше уйти совсем в бесконечность. Да? Вот. А вторая часть – это второе высшее образование бесплатно. Да? Я вам хочу заметить, что те программисты, которые вам нужны, это навык. Я вас уверяю, что то есть это не 5 лет высшего образования, да, это навык, который формируется за 1.5-2 года. И для этого совершенно не нужно. Да, у нас, условно говоря, мы, обидно скажу, мы высококвалифицированные, очень дорогие слесари. Да? Все, что мы хотим, чтобы нас не призывали в армию. Ну, например, я так просто сформулирую, ну так и сделайте это. Но дело в том, что, знаете, государство, по моему наблюдению, вот вы там меня представили как бывший советник, да, с чем я первый раз столкнулся, что простые истории очень плохо заходят, да, то есть простые и очевидные истории, то есть, ну, все, что надо сделать, не призывать в армию программистов Яндекса, и когда под Яндексом, я имею в виду компании типа Яндекса, да, вот отменить НДС как рестораном, все, ничего больше не надо. Я вас уверяю, жизнь начнется прям вот прям нормальная и простая. Но это же просто все, понимаете? И вот в этом плане, да, я немножко с сарказмом, конечно.
Да-да-да, я понимаю. А вам не кажется, что, да, противопоставляются айтишники другим профессиям? И когда слышно постоянно,
не просто,
что...
Не, я вам даже больше скажу, внутри самой нашей IT-индустрии есть айтишники, а есть интернетчики. Вот Яндекс, то, что мы же хотим, чтобы вернулись люди, чтобы вернулись программисты. А вся помощь идет условным айтишникам. И мы еще до кучи еще противопоставляемся, то есть вообще там, не знаю, банк, строителям, кому угодно. То есть я думаю, с такими темпами, вот я просто сегодня выступал на пленарном заседании, там были какие-то представители разных международных форум, и просто говорю, коллеги, с такими темпами, да, мы сами себя выведем. Нас просто, извините, любить не будут, да, как Волочкову, простите, да.
Будут ненавидеть, я бы сказала.
Ну, мягко говоря, да.
Потому что все льготы, все...
А еще, подождите, а еще самое интересное, ненавидеть будут программистов, да, потому что у нас действительно очень высокие зарплаты. Но вот я сегодня говорил, коллеги, у меня классическая интернет-компания. Там Life Internet, сервис статистики, Mediametrics, там 3D News, партнер, еще что-то. Но у нас нет ни одной льготы, ни одной. Все льготы ушли, знаете, как у нас... Я придумал очень интересное выражение. Знаете, у нас в стране традиция награждать непричастных, наказывать невиновных. И в этой логике уезжают одни, помогаем другим. Вот у нас получается так, у нас внутри самой IT-индустрии, да, то есть очень большой раздрай. У нас получается, что все льготы, которые сейчас обозначены, да, они к нам не имеют ровным счетом никакого отношения.
А вот это 50% аренды жилья, там даже не работающие в профильных компаниях IT-специалисты. То есть айтишники просто работающие в других компаниях, но при этом он айтишник.
Да мы смеемся. Нет, на самом деле, вы знаете, текущие льготы приводят, вот давайте я вот скажу, как есть, да, приводят к тому, что Сбербанк выделяет свое подразделение под IT-льготы. Вот вдумайтесь, Сбербанк, крупнейший банк России, с рекордной прибылью в прошлом году, в этом году собирается выделять, да, он немножечко в этом году пострадает, да, там у него разрушается экосистема, он выделяет свое подразделение под льготы. А у Яндекса таких льгот нет, у Рамблера таких льгот нет. Вот мы вот в этом вращаемся, и вот ваш заданный вопрос, когда вы меня спросите, когда, да, если мы это не изменим, если мы будем, как всегда, помогать, еще раз, вот, знаете, уезжают одни, помогаем другим. Возникает такой диссонанс, да, понятно. То есть у тех, кто уезжает, странный взгляд на это.
Спасибо большое. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по развитию интернета, был с нами на связи. И напомню, что мы обсуждали сегодня дополнительную техподдержку, была объявлена, ну, это предложение. Айтишникам просят оплачивать до 50% аренды жилья, а еще дополнительные льготы могут получить IT-специалисты, которые даже не работают в профильных компаниях. Ну, еще есть результаты исследования, что наши граждане относятся к отечественному ПО очень положительно, последние годы стараются использовать только его. 15.00. Новости.